Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Сегодня мы беседуем с игуменом Филаретом Тамбовским, клириком храма иконы Всескорбящих Радость на Большой Ордынке, это в Москве, и Кириллом Мирейским, руководителем духовно-культурного центра имени схи монахини Макарии Тёмкинской.
Ну и также Кирилл Владимирович является директором Славянского фонда России. Кирилл Владимирович, здравствуйте, отец Филарет, здравствуйте, добро пожаловать. Сегодня у нас тема большая и главная, это, конечно, матушка Макария Тёмкинская. Многие о ней слышали, многие не слышали, или слышали, но мало знают. И вот с этой целью мы сейчас Кирилла Владимировича спросим несколько слов, буквально, Кирилл Владимирович, если позволите, о схемонахине Макарии Артемьевой, в миру у нее была такая фамилия, и о вашем знакомстве с ней.
Матушка Макария родилась 11 июня 1926 года в Смоленской глубинке и была самым обычным ребенком в большой семье крестьянской, рабочей. Она с детства ничем особым не выделялась, но вот уже видно Божьим произволением была приготовлена для совершенно иной жизни, чем ее домашние, чем ее окружение. Все дело в том, что в 3,5 года после череды нескольких событий она потеряла способность ходить. То есть ножки у нее совершенно не развивались. И в дальнейшем она засыпает летаргическим сном, 14 дней находится вот в этом состоянии, и вот после этого появляется у этого ребенка некий дар. Она могла чувствовать окружение, могла чувствовать какие-то события, которые происходят за стенами дома. Она могла открывать старшим, что грядет какое-то необычное событие, предупреждала об этом, и тем самым такая, знаете, вот пошла слава о ней. Сначала в деревне, потом в окружении. И ребенок, который был обузой в семье, он становится причиной притяжения к этой семье внимания со стороны окружения этой деревни, близлежащих деревень и так далее. Потому что, знаете как, когда большая семья, как говорится, тут и покушать надо вовремя, и все, и матушка всегда была обузой. Всегда вот в последнюю очередь ей все доставалось, потому что, ну, мешала она всем, да? И вдруг люди стали приходить с какими-то просьбами своими, кто хлебушка им принесет, кто, значит, яичек там, да, кто молочка, еще что-то. И таким образом она начала практически содержать эту семью. И, соответственно, изменив каким-то образом вот таким отношения и своих родных. Ну, вы знаете, подробно, конечно, не буду я сейчас рассказывать всю историю, но надо, наверное, сказать, что любимым матушкиным воспоминанием детства это было чтение псалтыря со своим отцом, сидя у него на коленках. И вот эти вот слова такие, да, духовные, уже тогда запали в душу маленькой девочки, и уже, наверное, это было таким главным ее состоянием вот этого духовного слушания наставлений святоотеческих книг, да, вот, наверное, вот это главное, что это было уже такое предначертание ее судьбы, да, вот, ну, а дальше ознакомиться, конечно, с житием ее можно на наших ресурсах, книгах, вот, но все это, во-первых, записано из матушкиных слов теми людьми, которые были рядом, и, значит, старались мы по крупицам все это сохранять. Наверное, еще нужно сказать, что вот о моем личном знакомстве с ней, как и многие сотни, тысячи людей, наша семья попала в Тёмкино по большой беде. У меня пропал старший брат, и уже несколько дней его не было дома. И вот подруга мамина тетя Юля, уже покойная тоже, говорит, Надежда, говорит, вот срочно езжайте в Тёмкино. Есть такая матушка Макария, значит, вот у моих там каких-то друзей была подобная ситуация, тоже ребенок пропал, и вот она помолилась, и было открыто, что, где, как и будет, да. И мы быстро очень собрались, буквально день, приехали к матушке. Мне было 8 лет, я так очень тонко помню вот этот первый визит, но помню вот, что как переступил порог комнаты, вот это вот состояние. Вот. Но в тот день матушка, она сказала маме самые главные слова. «Вытри слезы, Надежда, езжайте домой, через 3 дня выглянешь в окно, увидишь его». Через 3 дня вернется. Так оно и случилось. Мы, квартира родительская на 2-м этаже была дома. В 6 утра мама через 3 дня выглядывает в окно. Брат сидит на лавочке, боится зайти домой. Вот. Он на 4 года был старше меня, 12 лет. Действительно, случилась большая беда. Ну, как говорится, не буду в подробностях. Но вот матушка так вошла в нашу семью вот такой радостью, да, своей такой молитвенной помощью. И, конечно, после этого уже вот появилась такая вот связь духовная, и наша семья стала раз в месяц посещать Тёмкино на протяжении 14 лет.
Кирилл Владимирович, о первых ощущениях при знакомстве с матушкой помню, как я тоже к старцу известному приехала, и у меня тогда было ощущение, что я вообще на суд Божий пришла, потому что было четкое чувство, что он просто видит тебя насквозь. Вот вы можете сказать это про матушку Макарию или не было такого?
Но я был маленьким ребенком, ну, да. Я могу сказать так, что поразила тишина, вот этот вот запах храма, какое-то особое такое умиротворение такое, знаете, вот, и, как мне показалось, очень добрая бабушка, понимаете, одна, у меня 2 бабушки были, вот еще 1 бабушка очень добрая, и я удивился, что столько много икон, думал, только у нас дома, у меня папа священник, значит, дома было много икон, я думал, только у нас так, нет, у матушки было больше, и там была такая, знаете, вот обстановка храма с очень таким вот выраженным запахом ладана, вперемешку с пирогами, какими-то земляникой какой-то пахло, знаете, вот так. И, конечно, сама деревня, она такая была, вот деревня-деревня, глубинка российская, с одуванчиками, с зеленой травой, и вот с голубым небом, вот это вот окружение дома и такая необычная внутри обстановка матушки, в душу запала мне, вот ребенка я это помню.
А дед Филарет, расскажите вашу историю знакомства с матушкой.
Да, я сейчас слушаю Кирилла Владимировича, и мне все прямо перед глазами стоит, как мы меня повезли первый раз. Вот мои родственники, они ездили туда, бабушки, которые меня воспитывали в вере, которые были прихожанками и Богоявленского патриаршего собора, и нашего храма, который неподалеку от нашего дома на Ваганьковском кладбище. И была такая Марья Кирилловна в монашестве Маргарита, она была чада отца Тихона Агрикова. Всю жизнь она пекла просфоры на Антиохийском подворье. И она ездила к матушке с начала 70-х годов. И вот она моих сначала повезла туда, бабушек, а потом вот меня взяли с собой. Ну, сказать, что, конечно, это действительно была глубинка, это действительно было, там было очень сложно туда доехать, там никаких таких, чтобы автобусов рейсовых, и вот, то есть это от Гагарина нанималась машина, и с тем, чтобы она тебя привезла обратно, потому что иначе, ну, там иногда где-то мы и ночевали у кого-то, а в основном мы возвращались, как это называлось, ободенкой съездить. Вот. Приехали к ней, там был народ, И вот мы вошли, так как-то меня вперед, значит, пропустили. И она сидит на кроватке своей в беленьком, это вот она так на фотографии, там в схеме, даже мы и не знали, это схема, это что и как это, в общем, было. Да, и сразу, конечно, вот ее голос такой, как детский такой голос. А я думаю, как же так, вот человек-то взрослый, но вижу, что пожилой уже человек такой, да, взрослый человек, ей 60 лет, наверное, было на тот момент. А как же вот она так сидит, а ножек-то нету у нее. Вот. И вот я как-то так немножко даже как-то смутился, мне не то, что страшно стало, но какое-то такое было непонятное состояние. А ручки-то нормальные. Это, матушка, благословите, благословите. Вот. А это вот Максим. Она говорит, да, это Максим, Бог с ним. И так она перекрестила, благословила, значит, они потом там. Но вот это было такое вот, как бы, так сказать, первое такое, да, икон очень много, и действительно вот этот запах ладана, и какой-то такой церковности, только в храмах, наверное, такой был аромат. Но и она благословила, говорит, вот вы ко мне приезжайте, его берите, привозите его тоже с собой, вот. Ну, может быть, не каждый раз они, ну, в общем, меня брали, родители об этом не знали, и вообще я ходил в церковь, родители мои не знали до 90-го года, что я хожу в церковь. А потом меня увидели просто по телевизору, первая запись была из Елоховского собора. Да. А так вот бабули занимались и все это скрывали. Ну, что делать? Так. И вот, значит, вот мы к ней ездили. Но что я хотел бы вот прежде всего еще сказать? Вот к ней многие шли с чувством жалости. Ну, идут, вроде знают, убогий человек, вот она не встает, она не ходит, она там то. Это я стал уже с годами понимать. А уходили от нее окрыленные. Вот мы, например, оттуда, ну, я не знаю, но у меня такое чувство было, когда от отца Кирилла я уходил из Лавры, и вот во сколько бы я ни уходил от него, и просто я вот летел домой. Вот, и вот, а не ее надо было жалеть-то, оказывается, она всех жалела, она всех вмещала в свое сердце. И она настолько брала все на себя, и настолько она поддерживала всех, ведь люди-то шли все с бедой практически. Вот Кирилл Владимирович сказал, что их привело, беда привела, понимаете, а некоторые просто, кто-то из-за любопытства какого-то, кто-то просто помочь, а потом выявлялось, что у этого человека шлейф целый проблем, вот, одно, другое, третье, а потом, побыв у нее, вот одна женщина была при нас, и она ей говорит, я ей сказать-то всего не успела, а уже получила на все ответы. И вышла такая, знаете, немножко как бы в шоковом состоянии, говорит, ведь, понимаете, я ей только вот немножечко совсем, а получила на все ответы, и все, и мне уже можно уезжать, да. И так было очень много раз. Потом мы приезжали, конечно, вот так сказать, уже я был постарше, приезжали мы к ней, там были священники всегда, вот что нужно отметить, то, что вот там где-то вот писали и где-то говорили, что там священники к ней, ну как это так не ездить? Во-первых, мы ничего не делали без благословения духовника, а вот отец Кирилл всегда благословлял к ней ездить, передавал ей, как называлось, копеечку.
Отец Кирилл Павлов
конечно, знаменитый. Да, вот наш духовник, и он передавал всегда копеечку, вот, он ее посещал сам, отец Наум тоже ее посещал, ездил к ней, навещал ее. Отец Макарий, схиархимандрит, отец Макарий Болотов, он приезжал, ее регулярно причащал. Там, ну, я не знаю, раз в месяц, два раза в месяц, но всегда причащал ее, вот, приезжал. И вот сколько раз мы приезжали, я там, например, первый раз увидел отца Даниила, уже теперь покойного Калашникова, который у нас на Ордынке служил около полувека. Он служил молебно. Вот он всегда приезжал, отец Даниил, и его была почетная обязанность, как он всегда говорил. Матушка доверяла освещать воду. Ставили несколько ведер, бак, и там типа или бочки, ну, не помню уж сейчас, да, но все в святом углу. Вот. Матушка клала камушки в эту воду. Я не помню, после освящения или до. Ну, это не столь важно. А откуда эти были камушки? У нее были камушки из Иерусалима. Были камушки от мученика Василиска, вот такие вот из святых мест, из святых, из Почаева, то есть у нее такие вот были, да, но это ей было ведомо, зачем и как, вот, я считаю, что святые люди имеют на это полное право, потому что у них особый дар от Господа, на то они и святые, вот. И потом, знаете, вот как при жизни, так и после смерти. Я не каждый год, конечно, бываю у нее, но поминать я ее, естественно, всегда поминаю, так же, как и ее, у меня есть списочек ее покойных сродников. Ведь, вы понимаете, к пустому колодцу никто не ходит, вот, или к колодцу с плохой водой. А идут-то ведь к живой воде, вот, которую можно попить и утолить жажду, и можно искупаться в святом источнике и получить обновление как физическое, так и духовное. Вот, так и она была, как при жизни, так и по кончине своей. Понимаете? Ну, казалось бы, вот да, при жизни к ней шли. Народу шло очень много шло народу. И помогала, и бесноватых людей очень много приезжало. Действительно, там она и маслицем помазывала, и там какие-то наставления давала, и молитвой помогала. Но вот ее не стало. Это сейчас, вот благодаря, да, Кириллу Владимировичу и его соработникам там, и газ проведен, и там теперь целый, понимаете, можно сказать, просто современные, ну, село, современный такой вот населенный пункт. А тогда это дело, как правильно Кирилл Владимирович сказал, это была глухомань. Смоленская такая глухомань, вот, куда не добраться, ничего. И вот скончался человек, ну и ладно, и все, так сказать, забыли, и, да, ну, ездили при жизни. А ведь нет, а сколько людей едет к ней, которые ее даже не знали. Понимаете, вот, говорит, мы уже посетили один раз Тёмкина, а нас тянет еще. Понимаете, как в Оптину, как в Лавру, как в Дивеево. Смотрите, сколько людей на ее, особенно дни памяти. Даже зимой, 1 февраля, день ее ангела. Там снега по пояс, а люди едут. Но не поедут люди просто так, понимаете? И поэтому, что я могу сказать? Вот мне она много лично открыла, что ли, или на будущее. Вот такой был эпизод. Мы приехали, ну, не помню, мне уже было, может, лет 14-15. Вот. Она говорит, ложись на кровать ко мне. Ложись туда, забирайся. А вот эта Марья Кирилловна говорит, матушка, ну, зачем вы это, парни-то вы, вот, туда, к себе-то. Она говорит, нет. Он говорит, очень хороший. Но, говорит, ножки у нее все в цветочках. Вот. И ведь я от двух людей это слышал. Вторая была матушка Маргарита Дивеевская на Лесной улице, когда я у нее бывал, еще до открытия всего монастыря, там всего. Понимаете? И вот, ну, какие цветочки-то? Ну, какие могут быть ноги? Вот, понимаете? Проходит очень много-много-много лет. И действительно, вот это болезнь, которая болезнь священника, варикозная болезнь. Она меня предупреждала о ней, понимаете?
Она через это вам священство
предсказывала. И вот ножки-то, вот они в цветочках-то, угу. Они действительно, вот эти вот вены-то, они как цветочки. А, поэтому потом уже были операции, потом, ну, это ладно, понимаете? Она ведь мне сказала, что обязательно иди в семинарию, учись, и вот, и принимай сан, и, да, и четки подарила. Вот. Я даже как-то так, ну, не думал об этом, приехал к отцу Кириллу, он говорит, ну, раз подарила, молись. Я говорю, батюшка, только у меня и от вас четки есть. А они что, говорит, лежат мертвым грузом? Понимаете, так, и так. Ну, батюшка тоже был всегда очень деликатным. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
программа «Светлый вечер» на Радио Вера. В студии у нас сегодня игумен Филарет Тамбовский, клирик храма иконы всех скорбящих радостей на Большой Ордынке. И Кирилл Владимирович Мирейский, директор Славянского фонда России, руководитель духовно-культурного центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской. Такой вопрос к вам, отец Филарет. Вот вы упомянули матушку Маргариту Дивеевскую, я также вспоминаю матушку Феодосию Скопинскую, матушку Сепфору в Клыково. Вот какой-то был такой момент, да, когда вот эти матушки, они просто были какой-то поддержкой невероятной духовной нашему измотанному народу, душам вот этим вот измотанным, совершенно измученным, и вот они как цветник какой-то всю Россию держали.
Да,
а теперь столпы. Вот уже и не слышно об этих столпах.
Да, столпы были, я считаю, это были столпы.
Милость Божия.
Милость Божия, конечно, конечно. Я у матушки Феодосии не был, вот, ну, не пришлось. А Сепфору знал живой. Вот, к ней ездили, навещали ее. Так получилось, что она сказала, ну вот, мы, говорит, увидимся в Оптиной. Как мы увидимся в Оптиной? Ну, как-то это вскользь было сказано. Мы приехали в Оптино, а ее выводят из Веденского собора. Понимаете? И вот встреча, она посмотрела на нас и так. Говорит, ну, я же вам сказала. Мы увидимся. Ну вот Любушка, а Любушка Сусанинская, понимаете, это была блаженная была. Любушка была Сусанинская, да. В Вышнем Волочке она похоронена. А блаженная схемонахиня Мария Матукасова Самарская. То есть это были такие вот...
Ну, звездочки такие по всей стране.
Звезды, звезды, конечно, конечно. Схемонахиня Нила в Воскресенском, город Воскресенский, так, понимаете. Ну, вот были, да. А ведь началось все, знаете, это всегда были такие. То есть они были в такие особые времена. Вот блаженная схемонахинь Ольга. И так получилось, что, в общем, одна из моих бабушек, она ее знала и к ней ходила. Она похоронена у нас в Москве на Калитниковском кладбище, прямо около храма Ложкина. И вот открывают монастырь в Кашире, Никитский, где она принимала монашество. И так Господь нас сводит с игуменей Магдалиной того монастыря. И я говорю, матушка, ну вы так усердно трудитесь над канонизацией матушки Ольги, а я ее так чту, и всегда езжу к ней 23 января панихида там служится, я вам отдам святыни, которые у меня есть. Она говорит, а как у вас святыни, откуда? Я говорю, ну зачем они будут у меня лежать под спудом? Вот оттуда, оттуда. Ну, четки у меня иконы ее, маленькая такая простая иконочка. Вот, после ее смерти, но четки она при жизни дала, вот, бабушке Паше. А вот иконочку уже после смерти ее, после кончины раздавали. Вот, и знал ее духовных чад. Вот, так что, понимаете, это действительно были... Наверное, да не наверное, они наверняка есть сейчас, но только, говорит, ну вот нет старцев, но нет старцев, потому что нет послушников, слушаться никто не будет, понимаете? Старцы, старицы, вот нужно было слушаться, вот то, что она говорила, нужно было прислушиваться, и если ты спрашиваешь, вот даже матушку...
То будь любезен
обязательно,
выполнить.
Обязательно, обязательно. Да. Вот, и вот приехала женщина, она с нами возвращалась.
К матушке Макарии.
Матушке Макарии, да. Вот. Она плакала всю дорогу, горько-горько плакала. Когда мы в Гагарин приехали, мы всегда ходили на могилу, вот, на игумена Никона, там в храм заходили, Вознесенский, он никогда не закрывался, от вокзала недалеко. И она все плакала, вот все плакала и плакала и плакала. Ну, что ты так, что ты убиваешься? Ну, что ты, вот, все едут с радостью от матушки. А она говорит, а виноват-то ведь я во всем. Нет, не матушка. Конечно, я виноват. Я приехала, но я хотела услышать то, что я хотела услышать, то, что я загадала уже себе. То есть она уже себе наметила, и вот матушка должна... А матушка совершенно по-другому сказала. Она, конечно, сделала по-своему. Ну, враг внушил, что может знать эта убогая старушка, сидящая на кровати. Да. И полетело все в трам-тарары. И вот она... И, по-моему, она была из Москвы или из Подмосковья. И она, когда у нее Да, а матушка на прощание ей сказала: когда у тебя будет очень, вот до края будешь доведена, ну, ты меня позови, ты помолись. Вот, приехать ты не сможешь сразу. Она говорит: я кинулась, а куда кидаться-то? Понимаешь, она кинулась в святой угол. И вот она только говорит: матушка Макария, я виновата, помоги. Ничего не могу сделать. Такая ситуация, ничего не могу сделать. Помоги. Она поняла, что матушка была права. И вот как Кирилл Владимирович сказал, на третий день там, или на второй день пошло все потихоньку разрешаться, 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 разрешаться. Ну, не до конца, но не было какой такой сильной беды. И она приехала к ней, и вот так со слезами. Но матушка тоже, она так вразумляла, она ей сказала: я тебе ничего не скажу, я тебя только благословлю. Дала ей воды, вот, это она это как святыньку везла эту воду. Вот я тебе ничего, вот приезжай через месяц. Да. Ну, аж чем там кончилось в итоге, этого мы не знаем, потому что больше мы ее не видели. Да. А так вот, конечно, то, что приезжали, ну, привозили, гостинцы привозили, не без, а как без этого? Потому что там угощали, вот Кирилл Владимирович, пироги там пекли, и там то одно, то чай, то еще там и готовили, и кормили, и, да. Но в основном, конечно, вот духовные, да и не только духовные, вообще всякие вопросы разрешали. Было очень легко. Было очень легко, понимаете, потому что ее какое-то слово, убогий человек, понимаете, вот это представить только вот на картинке, да, на фотографиях, убогий человек. Был этот человек столпом, это был действительно, понимаете, стержень. И она, ее слово, вот голосочек такой, понимаете, вот... А настолько убедительно и настолько вот это было до глубины души, что называется, понимаете? Да. И у меня какое-то было сомнение тогда, я помню, как-то я, да, вот. Кто-то мне, не помню, кто-то там сбивал мне, говорит: да вот, надо, может быть, поучиться, пойти там, вот, куда-то. А время-то ведь это было страшное, начало 90-х годов-то ведь это было время. Это кто помнит, будь здоров. Да. А вот, и она, я вот только вошли, она говорит: с пути не сходи, иначе испортят, иди как шел, ты понял? Вот, никуда из церкви, никуда. Потом вот она одному священнику, не знаю, почему он... Какой был у него? Может быть, он, может, куда-то он хотел уехать, или за рубежом, или, ну, не знаю. Она ему сказала: где родился, там и сгодился, служи, где служишь. И надо все переносить, это как мать, мать в жизни одна. И вот надо все переносить, что посылает Господь, то есть со своей страной, со своей церковью, а не там искать, где лучше, и где сегодня слаще, и где сегодня удобнее, ни в коем случае. Она никому не благословляла уезжать тогда в 90-е годы, никому не благословляла. Да. Она вот одному только сказала, говорит: а ты, я там буду работать, что-то он там начал, я не помню, ну, куда-то, может быть, за границей. Она говорит: а работать-то вон у нас сколько земли, бери, говорит, дом да работай. На земле и все, и никогда голодным не будешь. Никому не благословлял. То есть это такой... Она была и патриот, она была и человеком была она, конечно, церковнейшим и глубоко-глубоко верующей. Вот я говорю, из Лавры, кого я знаю, отец Герман ездил, отец Кирилл один раз был, отец Наум один раз был, отец Герман несколько раз был у нее. Отец Ванифатий ездил к ней, он в схиме Захария умер в Оптиной пустыне. Вот, он ездил матушку Маргариту причащать на Лесной улице в Дивеево и ездил несколько раз к матушке. Да, И поэтому, я говорю, много ездила, очень много ездила. Вот. Ну, даже взять вот владыка один, вот теперь уж он покойный, конечно, да, но все равно. Вот он ее, владыка Петерим у нее был, не Чаев, владыка Петерим у нее был.
Удивительно, что вот Славянский фонд России, он же был зарегистрирован на Пасху 1990 года, и владыка Петерим первый возглавил фонд, Славянский фонд России. Потом была Галина Васильевна Боголюбова, и я вот третий директор, да? Uh-huh. И так у меня сложилось в жизни, что те люди, которые, ну, практически мои начальники в разное время жизни, да, удивительно, они меня видели у матушки Макария ребенком, подростком. Вот так вот одна из моих начальниц, когда я работал в сотовой связи, и человек, который, ну, очень там по работе мы взаимодействуем, я его считаю старшим товарищем, я ему начинаю рассказывать про матушку Макария, он говорит, да что ты мне рассказываешь? Говорит, я туда приезжал ребенком вместе, значит, со своей бабушкой, играл во дворе, и я вижу перед собой мальчугана, который вместе со мной играл во дворе у матушки, понимаете? Вот какие встречи бывают. Да. А разговор происходил в городе Баре в Италии за столом после обеда праздничного. Вот так мы сидим, друг с другом беседуем. Представляете себе?
Да, чудеса, конечно.
Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Сегодня мы беседуем с игуменом Филаретом Тамбовским, клириком храма иконы «Все скорбящих радость» на Большой Ордынке в городе Москве, а также с Кириллом Владимировичем Мирейским, руководителем Духовно-культурного центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской и директором Славянского фонда России. Вернемся через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. В этом часе с нами игумен Филарет Тамбовский, клирик храма «Иконы всех скорбящих радость» на Большой Ордынке, и Кирилл Владимирович Мирейский, директор Славянского фонда России, руководитель Духовно-культурного центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской. О ней мы сегодня говорим, ее вспоминаем. Я так понимаю, Кирилл Владимирович, недавно мы праздновали, вспоминали столетие со дня рождения матушки и 33 года со дня упокоения. Как-то обозначились эти события в Тёмкино? Были ли какие-то торжества и мероприятия?
Мы уже услышали о том, что как преобразилось это местечко.
Да,
теперь это очень такой большой духовно-просветительский центр. Расскажите, да?
Ну, вы знаете, да, мы очень ждали и готовили это событие, но сделали это, знаете, вот как-то вот по-домашнему, без каких-то вот особых там помпезностей. У нас в этот день уже традиционно, уже много лет, вот несколько, 3 года нас очень так поддерживает администрация Смоленской области, очень помогает. Большое спасибо Василию Николаевичу Анохину вот за эту помощь, внимание к центру, губернатору Смоленской области. У нас всегда праздник, и это, естественно, начинается с божественной литургии, возглавляемой архиереем, крестный ход ежегодно, значит, проходит от храма на источник святого Ильи Пророка. Это особое место у нас в Тёмкино. Больше 200 лет известен этот источник. Во-первых, он посвящен такому замечательному святому. И, как вот сказал отец Филарет, к пустому источнику не ходят, а к этому источнику даже неправославные люди приходят, берут водичку, потому что два медицинских свойства у него. Как раз варикоз и все, что связано с желудком. И вот неверующие абсолютно люди и мусульмане приходят, берут эту водичку, потому что вот такая слава есть в народе, да, помогает. Мы ее называем серебряная вода, чистейшая вода, но настолько вкусная. Вот наша семья уже больше 20 лет только эту воду вот мы берем, набираем и в Москве привозим ее уже больше 20 лет. И друзья мои все только вот особое такое вот мнение об этом источнике. Отвлекся я немного. Значит, в праздник крестный ход у нас продолжается. В этом году во время крестного хода был освящен купол. В скором времени, надеюсь, будет возводиться памятная часовня на месте упокоения матушки Макарии. Вот осветили купола во время крестного хода, и далее крестный ход проследовал на место упокоения матушки. Там была отслужена панихида, и традиционно мы накрываем столы на улице большие. Значит, в этом году у нас было примерно 350 гостей. Вот мы разместили. Это у нас трапеза была на улице, еще в доме паломника. Накрывали для духовенства. И вот в этот праздник мы решили пригласить в Тёмкино с духовной беседой такого известного проповедника Русской Православной Церкви, автора книг о вере, иерея Владислава Берегового. И полный зал собрался в райцентре уже Тёмкино и взяли очень актуальные темы для сельской местности. Это «Жизнь без мата», это да, «Пьянство мужа, боль всей семьи», и также очень злободневную тему именно для Тёмкина – «Опасность занятия современным колдовством». Вы знаете, 2,5 часа, затаив дыхание, вот люди слушали замечательное выступление отца Владислава. Мы так ему благодарны, что он вот так доходчиво, просто, проникновенно провел эту беседу.
И позитивно еще,
наверное. Да, он умеет.
Да, он умеет. И большое спасибо отцу Владиславу, что вот так поддержал праздник. Но вы знаете, еще хотел сказать, что наши большие друзья, такой знаменательный коллектив в России, Государственный Кремлевский оркестр, его духовой состав, во-первых, в преддверии празднования столетия, значит, был дан большой пасхальный концерт в апреле месяце, значит, после Светлой Седмицы в Смоленске. И после празднования, значит, 18 июня духовой оркестр приехал с целой миссией в Смоленскую область. Были, значит, три события. Сначала в преддверии, все это ознаменовалось преддверием 85-й годовщины Великой Отечественной войны, столетием, значит, в честь дня рождения матушки Макария. И также эти места очень памятные и значимые для самого духового оркестра кремлевского, потому что в селении Красный Холм под Вязьмой в 41-м году первый состав духового оркестра героически погиб, защищая вот подступы к Вязьме. И поэтому вот сначала в Тёмкино на мемориале воинам Великой Отечественной войны, затем на Красном холме был дан концерт, и затем уже в городе Гагарин большое было такое вот действие, тоже около 2 часов концерт продолжался при полном зале, и жители Гагарина и все гости, которые в этот день пришли послушать это выступление, все отметили особую атмосферу вот этого концерта, потому что проникновенные слова говорили артисты. И вот в момент, когда на Красном холме еще игрались композиции, знаете, вот небо как бы успокоилось, облачка разошлись, и как будто вот сами павшие вот эти воины-музыканты присутствовали, там батюшка Александр, которого вот окормляет это место, он отметил это, и это все почувствовали, понимаете, как будто вот дух вот этих воинов, героически погибших, уже со своими современниками, своими товарищами исполняли вот эти вот песни военных лет. Незабываемо. Вот.
Да, Кирилл Владимирович сумел нам передать атмосферу праздника. Памяти воскресной монахини Макари. А вот у меня, отец Филарет, вопрос, конечно, к вам. Почему сейчас важно нам это? Зачем нам эти торжества в честь Дня памяти матушки Макари и других прекрасных упомянутых матушек? Да. Почему нам надо о них молиться, к ним обращаться?
Помнить.
Зачем
и
нам сегодняшнее?
И особенно тем, кто не знает её
вот
лично,
сейчас слушает кто-то нашу программу и думает, а вот мне это интересно, зачем? Вот давайте ответим такому человеку.
Вот я впервые этот рассказ слышал, я, в принципе, могу понять, зачем мне это нужно, но вот другим тоже нужно сказать.
Вот, наверное, все так и поймут. Наверное, все, я надеюсь, что у многих откроются сердца к пониманию общения с этим духовным миром, ведь они уже в мире духовном. Но их незримая и невидимая помощь, но она идет. Как при жизни, так и после кончины. Это, конечно, наталкивает на размышление, что это человек непростой. Это человек, который прожил глубокую духовную жизнь на земле. И, как сказано, на земле мы только учимся жить. Значит, он научился. И там он предстательствует за многих тех, кто обращается к нему, к этому человеку, у престола Божия. Потому что, а иначе это никак не объяснить. И вот понимаете, то, что делает Кирилл Владимирович, мы с ним поговорили, ведь я даже не знал, что это он там все делает, понимаете?
Отче, это
вы
все...
и ваши соратники.
С Божьей помощью.
С Божьей помощью и молитвой матушки. Но под лежачий-то камень вода не потечет, нужно, чтобы кто-то это завел все, понимаете? Да, поэтому вот нужно было прийти в эту студию, нужно было договориться, нужно было найти, и все, понимаете, все это вот такие обстоятельства, конечно, через молитвы этих святых людей. Но я бы хотел вот сейчас обратить внимание на сказанную Кириллом Владимировичем часовню. Она необходима. Она необходима, потому что люди едут в любую погоду, в любую погоду. И в то, что вот Кирилл Владимирович рассказал о том, какая это будет часовня, уникальная часовня, то есть там ничего не будет нарушено на могиле матушки, и внутри там будет зимой тепло, в непогоду можно укрыться от дождя, служа панихиду, и в, так сказать, может быть, и кому-то и посидеть, да, и вообще побыть в таких, ну, нормальных молитвенных условиях, стоя на могиле матушки. Ведь обычно приезжаешь, ну, это же занимает час. Вот пока панихида, пока, как мы называем, пообщаемся с ней, то есть там все расскажем, то мы знаем, что она все знает, но хочется с ней поговорить. Понимаете? Хочется, как при жизни, с ней поговорить. Ведь вот я говорю, мы приехали, у меня умерла бабушка. Это был после мамы самый-самый мне близкий и дорогой человек. Она меня привела в церковь в раннем-раннем возрасте. И у меня была неимоверная скорбь. И я поехал к матушке, которая уже плохо себя чувствовала. Вот. И она мне оказала огромную поддержку. Она меня научила, сказала, вернее, не то, что научила, мне сказала, как нужно сороковины отметить. Я все вроде бы знал, но она мне подсказала кое-какие моменты. И потом она мне говорит, ну, а теперь, говорит, меня приедете хоронить. Только обязательно. И вот тогда не было ни мобильных телефонов, там вообще стационарных не было телефонов, понимаете, там ничего не было. Это глушь. И мы все узнали и приехали. Узнали и приехали, и были на похоронах, отец Лука ее отпевал, и до кладбища ее несли на полотенцах. Я первый раз увидел, что такое, напомните же, вот так, на полотенцах это. Да, народу столько было. Это необходимо. Знаете, вот, чтобы мы не были Иванами, не помнящими родства, а это духовное родство наше, вот эти все угодницы Божии, вот эти святые люди, которые нас учат жизни, они нам оставили пример. Это, я думаю, дорогого стоит. Дорогого стоит. Если мы будем помнить, если мы будем ориентировать, это же духовные ориентиры для нас. мы там ищем где-то, понимаете, ну, я не против, нет, ради бога, я сам езжу на Афон, и обожаю Афон, люблю Афон, и все. Ну, вот нам все время там, вот, да, греческие святые, афонские святые. А свое-то у нас, почему мы забываем свое-то? У нас подвижников сколько своих? Сколько своих подвижников веры и благочестия, понимаете?
Апостол Павел сказал очень важные слова, звучат они так в своем послании к евреям: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях игумен Филарет Тамбовский, клирик храма иконы Божьей Матери Всех Скорбящих и Радость на Большой Ордынке в городе Москве, и Кирилл Владимирович Мирийский, директор Славянского фонда России, руководитель Духовно-культурного центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской. Вот у меня не могу похвастаться общением с какими-то... Ну, я общался, конечно же, с монашествующим, потому что учился в Троице Сергиевой Лавре, в Сретенском монастыре, но никогда в жизни не случалось мне получить какие-то сигналы, слова. Ну, отец архимандрит Матфей Мармыль сказал, как-то мы его спускали с лестницы Варваринского корпуса, а он на колясочке спускался. Я был один из тех, кто помогал. Я тогда познакомился с одной девушкой, и отец Матфей, пока вот мы по лестнице спускали его вчетвером, он спросил: у тебя как, вот, есть кто знакомый? Я, ну, там, и ребята говорят: да вот, девушка там познакомилась, там что-то подшучили надо мной. Он перекрестился и сказал: схимником у преподобного будешь. Я такой думаю: ва. Я вот так, вот, наверное, такие маленькие какие-то моментики, я женился, дети, вот, но все равно какие-то маленькие слова вот эти в жизни, ну, приходят к тебе. И вот у меня вот простой вопрос. Ну, в традиции моей семьи не было вот поиска старцев, там все священники были, то есть можно было пообщаться внутри семьи. Вот для простых людей, многие же ищут этих старцев, выискивают прям или каких-то благих людей. Вот как на самом деле вот сделать так, чтобы в твоей жизни появилась какая-то старица или старец, который тебе мог что-то подсказать? Вот, знаете, по смирению, чтобы это еще получилось. Вот как, батюшка? Кирилл Владимирович, может, вы поделитесь? Вот вас бабушки привели, мамы привели, а вот остальным как
бы. Знаете, вот я чуть-чуть вернусь к предыдущему, может быть, вопросу, да, потому что не могу не сказать, потому что и именно это хотел и сказать. Вы знаете, иногда я внутри чувствую обязанность просто поделиться тем опытом общения с матушкой Макарией и теми событиями, которые возникли уже в более сознательном моем возрасте после вот посещений этого ее домика, ее обители, я бы назвал, да, иногда это просто чувство, оно внутри вот пытается выйти, чтобы я обязательно вот об этом событии рассказал или о другом. И я понимаю, что когда вот сейчас вот уже матушка не здесь с нами на земле, на небесах у Господа, да, но момент посещения ее могилки, вот это чувство, которое сравнимо с посещением святынь, а я посещал очень много мест на земле, но вот такие святыни Афон, на котором я был около 70 раз, и город Бари, мощи святителя Николая, для меня родные, дорогие места, вот это вот чувство, которое и на Афоне, и в Баре, на месте упокоения положение честных мощей святителя возникает, вот оно такое же на могилке у матушки, и ни с чем его не перепутаешь, и очень хочется, чтобы мои близкие, друзья и просто те люди, которые еще не знают о матушке, чтобы они узнали, что это место есть, что вот здесь можно получить, практически ничего для этого не делая, даром, немного потрудившись, а немного потрудившись, это доехать просто до этого места. И как вот отец Ларет сказал, и я это сам знаю, на себе прочувствовал, 9, 10, иногда 12 часов занимала дорога, а сейчас можно, ну, за 2,5, за 3 часа добраться до матушки. И это же совершенно недалеко от Москвы и небольшой труд. Но сколько может произойти глобальных просто изменений в жизни, и я их наблюдаю, потому что мы же встречаем гостей, провожаем их. У нас есть гостевые книги, где люди уже описывают то, что случилось после визита в Тёмкино.
Уже после её кончины.
Или до их вот знакомства с матушкой, по рассказам каких-то тоже своих знакомых, они посещают Тёмкино, да, и оставляют потом свои вот записи, да. Это же так необходимо нам всем, потому что в этой вот бессердечной, я бы сказал, среде современного мира, да, здесь, как мы называем, душа Смоленщины и сердце Смоленщины, Тёмкина, даже форма Тёмкинского района нам напоминает форму сердца, да. А наш такой, знаете, какой-то девиз Тёмкина – душа Смоленщины. И я точно знаю, и мне совершенно не нужно в этом переубеждаться, да, что матушка, несомненно, обрела благодать у Господа, потому что ради вот ее страданий, которые она претерпела, ради ее любви к людям и к Богу прежде всего, вот этому месту была дарована жизнь и развитие вместо такого, знаете, умертвления деревни, как часто это случается на глубинке, да, я вижу и знаю, что у Тёмкина совершенно иное предназначение, иная судьба, как вот этих далеких деревень. И, конечно, мы, те, кто знал матушку Макарию лично, уже каким-то своим долгом считаем вот это вот поделиться этой радостью, радостью общения, радостью знакомства с матушкой. Пусть и другие, пусть и другим будет хорошо, и пусть по молитвам матушки все у них получается.
Кирилл Владимирович, это, видимо, и частичный ответ Сережи тоже.
Ну, да.
Потому что можно ведь, получается, приехать к матушке и поговорить с ней как с живой, и спросить ее о чем-то, и попросить ее молитв,
конечно,
несмотря на то, что мы даже не знали ее при жизни.
Ну, это такой простой рецепт. То есть, ты действительно смотришь на колодец со святой чистой серебряной водой и идешь к нему, как
Слушайте,
и все.
Слушайте, да, у меня подруга, она говорит, что ты знаешь, мне говорит, какие-то скорби начинаются в жизни. Я, значит, к матушке Феодосии, либо к матушке Сепфоре, потому что она их знала при жизни.
Угу.
И она, я им крикну что-нибудь там в сердцах, и ситуация разрешается.
Конечно.
Также я понимаю, что и про матушку Макарию то же самое можно сказать.
Да, ведь дело в том, что посещая ее при жизни, вот, да, получались разрешения каких-то ситуаций. А ведь тоже не все само по себе. Иногда и через людей. Бог людей посылал по ее молитве. Так же и сейчас, когда ее нет. Вот такие бывают моменты, что Господь посылает людей. Вот одному человеку у него никак он, ну, не могли поставить диагноз. Ну, вот вроде вот сердце, вроде вот, вроде, вроде. И там, и там, и там. Он поехал, он знал ее при жизни, он поехал к ней. И он говорит: матушка, ну, если мне уже суждено умереть, то я готов. А, ну, конечно, как любому из нас хотелось бы пожить, да, но мне хочется знать, что со мной, потому что и в храм хочется идти, и приехать, поехать куда-то по святым местам, все. И он приехал в Москву, и вот он пришел в свой храм, и человек, он рядом с ним стоял, молился. На протяжении многих-многих лет он не знал, что он ведущий кардиолог, чуть ли не с Бакерии там работает, и, понимаете? Он и говорит: да мы сейчас положим тебе. Разговорились, просто разговаривали. Он говорит: что-то вас не было. Говорит: я вот ездил. А тот человек через него узнал о матушке Макарии и поехал к ней со всей семьей, понимаете? И он, его положили в этот центр, и исследовали несколько недель, все нашли, у него был скрытый инфаркт, и никто не мог Понимаете? А вот там нашли. То есть таких моментов очень много. Ну, вот вы сказали насчет старцев. Искать где-то, искать, и ничего искать не нужно. Ничего искать не нужно. И никого искать не нужно. Но нужно просить Бога. И Господь, что нужно, Он пошлет. Иногда Он пошлет самому тебе через откровение в Священном Писании. Вот матушка тоже такой был момент. Она говорит: дай-ка вот Новый Завет. Вот, открывай. Открывает. Читает. Все твое. Все, все, вот тебе ответ. Спаситель дает сам ответ. Понимаете? Поэтому не нужно, если так нужно, то, конечно, но мы должны понимать, что если мы попадаем в орбиту, как говорил отец Иоанн Крестьянкин, кто попадает в мою орбиту, уже от меня не выходит. То есть он уже этим человеком занимался, и нужно иметь послушание. Но знать нужно одно. Настоящий старец, настоящая старица, они никогда не приводили людей к себе, а приводили ко Христу. И это был постулат, и это было незыблемо и непоколебимо, начиная от отца Кирилла, отца Николая на острове Залит, и отца Иоанна, матушки Макарии и многих-многих других, вот кого лично я знал и с кем общался. И никогда к себе никто не приводил, понимаете? И никакого диктата не было никогда, никто никогда не диктовал, что вот именно давай так, и вот это все. Человеку Богом дана свободная воля, выбор и разум. Мы же не бессловесные и не бездушные животные. Когда тебя захотели, выгулили, когда захотели, там тебе поесть дали. Мы же соображаем, поэтому мы понимаем, что можно, а что нельзя. Вот, это вот закон. Поэтому вот они, старцы. Понимаете, я когда отец Кирилл скончался, была очень большая скорбь. Сколько лет он болел, но была очень большая скорбь. Понимаете, но уже вот пока он лежал, и его было благословение, и Господь так устроил, что мы попали к отцу Варфоломею в Лавре Калугину. И так вот, понимаете, все вот оно идет, только доверься.
Дорогие слушатели, в сегодняшнем часе мы говорили о матушке Макарии Тюмкинской, Артемьевой, схемонахине Макарии. Множество чудес сегодня мы услышали, ценнейших каких-то историй, действительно, от отца Филарета, от Кирилла Вадимовича. Но особый подарок сегодня от Кирилла Вадимовича нашим слушателям и нам. День Казанской иконы Божией Матери. Мы, конечно же, всех поздравляем.
Поздравляем.
Это любимая икона матушки Макарии. И вот сейчас, буквально сейчас, через 30 секунд, вы услышите тропарь Казанской иконы Божией Матери в исполнении
поет матушка
Макария. Напомним, что в этой студии сегодня были игумен Филарет Тамбовский, клирик храма иконы всех скорбящих радости на Большой Ордынке, и Кирилл Владимирович Мирейский, директор Славянского фонда России, руководитель духовно-культурного центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской. И мы, конечно, всех приглашаем в Тёмкино, Смоленской области. Сейчас туда ходит ласточка, можно быстро доехать. Молиться на могиле у матушки. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели, и слушаем голос матушки Макарии.
С Богом,
с Богом.
До свидания.
Заступница усиленная, и ради Господа лишила. Аня сердце, несчастье моему Христу прошлому.
Светлый вечер. На радио «Вера».